Жители деревушки, что затерялась в Овцепикских горах, знают толк в народных танцах. И настоящий народный танец они исполняют только один раз — на рассвете в первый день весны. А потом его не танцуют все лето. Да и зачем? Если уж на то пошло. Ведь никакого проку не будет. Но в определенный день, когда вот-вот должна наступить ночь, танцоры уходят с работы пораньше и достают из комодов, из чердаков другие костюмы, сплошь черные, и другие колокольчики. И разными тропами они идут к некой долине. Они идут молча, никакой музыки не слышно. Трудно даже представить, какой могла бы быть эта музыка. Их колокольчики не звенят. Они сделаны из актриона, волшебного металла. Но эти колокольчики вовсе не бесшумны. Тишина — это ведь не более чем отсутствие звука. Они издают полную противоположность шуму. Нечто вроде плотно сотканной тишины. И в тот холодный день, когда свет покидает небо, среди схваченных морозом листьев и влажного воздуха, они исполняют другой народный танец, чтобы восстановить равновесие. Жители деревни утверждают, что обязательно нужно исполнять оба танца, иначе нельзя исполнять ни одного. Ветромсдумс шел по бронзовому мосту. Это было время, когда ночные жители Ангмарпорка ложатся в свои постели, а дневные просыпаются, так что ни тех, ни других в это время на улицах нет. Сдумс чувствовал, что должен прийти сюда, на это место, этой ночью, именно сейчас. Однако это чувство несколько отличалось от того, что он испытал, когда понял, что скоро умрет. Это было чувство шестеренки внутри часов. Все крутится, пружина распрямляется, и твое место именно здесь. Он остановился и склонился над водой. Темная вода, или, по крайней мере, проточная жижа, обволакивала каменные устои. Была одна древняя легенда. Что же там говорится? Если бросить в Анг с бронзового моста монетку, то обязательно сюда вернешься. Или если тебя вырвет в Анг. Вероятно, первое. Большинство граждан, у которых хватит ума бросить монетку, обязательно вернется, хотя бы для того, чтобы ее поискать. Из тумана выступила фигура. Сдумс напрягся.
— Доброе утро, господин Сдумс.
Тревога несколько отхлынула.
— А, сержант Колон, я принял тебя за кое-кого другого.
— А это, оказывается, я, ваша магическая светлость, — весело ответил стражник. — Вечно появляюсь там, где не надо.
Насколько я понимаю, мост благополучно пережил еще одну ночь. Никто его не украл. Молодец. Осторожность никогда не помешает. Я стараюсь придерживаться этого принципа. Уверен, горожане могут спокойно спать в чужих постелях, зная, что их мост весом в 5000 тонн никто не украдет.
В отличие от садовника Модо, сержант Колон догадывался о смысле слова «ирония». Ирон, так в клатче называли железо. Сержант с уважением улыбнулся Сдумсу.
— Нужно быстрее соображать, чтобы всегда на шаг опережать современных бандитов, господин Сдумс. — Хвалю. — Кстати, ты никого здесь не видел? — О, нет, ни одной живой души, — улыбнулся сержант, но тут же понял, что ляпнул что-то не то и поправился. — Только не прими это на свой счет, ваша честь.
— А?
— Ну, мне пора.
— Хорошо, хорошо.
— Все в порядке, господин Сдумс?
— Все отлично.
— В рек больше бросаться не будешь?
— Не буду.
— Уверен?
— Да.
— Ну и ладненько. — Доброй ночи.
Он вдруг замялся.
— Скоро собственную голову где-нибудь забуду. Один парень просил передать вот это.
Сержант Колон протянул волшебнику грязный конверт. Сдумс вгляделся в туман.
— Какой парень? — Да вот же он. — О, уже ушел. «Высокий такой, выглядит несколько странно!»
Сдумс развернул клочок бумаги. «О-о-о-о-о, и-и-и-и-и, о-о-о, и-и-и-и-и, о-о-о, и-и-и». Было написано там.
«А-а-а»,
— сказал он.
«Что, плохие новости? — Это как поглядеть, — сказал Сдумс.
— О, верно, замечательно. Тогда спокойной ночи.
— До свидания.
Сержант Колон задержался еще на мгновение, пожал плечами и удалился. Когда он ушел, за спиной Сдумса появилась тень.
— Ветром Сдумс.
Сдумс даже не обернулся.
— Да.
Краешком глаза он увидел, как на парапет легли две костяные руки. Фигура устроилась поудобнее, и снова воцарилась мирная тишина.
— Разве ты не сразу приступишь к делу?
— Торопиться некуда.
— А я думал, пунктуальность — твой конек.
— В сложившихся обстоятельствах несколько минут не имеют решающего значения.
Сдумс кивнул. Они стояли рядом в тишине, а вокруг начинал шевелиться город.
— Знаешь, у меня была чудесная жизнь после смерти. — Ты где пропадал?
— Я был занят.
Сдумс, впрочем, почти не слушал его.
— Я встретил людей, о существовании которых даже не подозревал. Я переделал массу дел и, наконец, понял, кто такой Ветром Сдумс.
— И кто же он?
— Ветром Сдумс.
— Понимаю, что именно тебя так шокировало.
— Да.
— Прошло столько лет, а ты ничего не подозревал.
Ветром Сдумс точно знал, что означает слово «ирония». Но он также умел распознавать и сарказм.
— Тебе-то легко говорить, — пробормотал он.
— Может быть.
Сдумс снова уставился на реку.
— Знаешь, было просто чудесно, — признался он. — А после всех этих лет я наконец-то почувствовал себя нужным. Это очень важно.
— Да. Но почему?
Сдумс выглядел удивленным.
— Не знаю. Откуда мне знать? Потому что мы были вместе, я полагаю. Потому что никого там не бросили. Потому что, как выяснилось, ты давным-давно был мертв, но ничего не знал. Потому что нет ничего хуже одиночества. Потому что люди — это люди.
А шесть пенсов — это шесть пенсов. Но пшеница — это не просто пшеница.
Да?
Да.
Сдумс сел и прижался спиной к мосту. Камни были еще теплыми от дневной жары. К его удивлению, смерть поступил точно так же.
— Потому что ты — это ты.
— Что? — Да, и это тоже. — А там, снаружи, есть только огромная холодная вселенная.
— Тебя ждет сюрприз.
— Одна жизнь — это так мало.
— О, не знаю, не знаю.
— Хм...
— Ветром Сдумс.
— Да?
— Это была твоя жизнь.
И с огромным облегчением, величайшим оптимизмом и чувством, что все могло быть гораздо хуже, Ветром Сдумс умер. Где-то в ночи Редж Башмак воровато огляделся по сторонам, достал из кармана маленькую кисточку и баночку с краской и принялся выводить на ближайшей стене следующий лозунг. «Внутри всякого из нас живет мертвец, которому не терпится выбраться!» И на этом все кончилось. Конец. Смерть стоял у окна в своем темном кабинете и смотрел на свой сад. Его темное царство застыло в вечной тиши. В форелевом пруду, где ловили рыбу гипсовые скелеты гномов, цвели темные лилии. Вдалеке виднелись призрачные очертания гор. Это был его мир, и этого мира не было ни на одной карте. Но сейчас этому миру чего-то не хватало. Смерть взял в огромной прихожей косу, прошел мимо часов без стрелок и вышел на улицу. Он миновал черный сад, где возился с пчелиными ульями Альберт, и поднялся на небольшой холм, что высился на границе сада. За ним до самых гор простиралась бесформенная равнина. Она выдерживала ваш вес и каким-то образом существовала. Никаких других отличительных примет у нее не было. Смерть уставился на равнину. Подошел Альберт, вокруг головы которого еще жужжали несколько темных пчелок.
— Что ты делаешь, хозяин?
— Вспоминаю.
— Да?
— Я помню, когда все это было звездами.
Что же он хотел? Ах да, смерть щелкнул пальцами. Вдаль протянулись волнистые поля.
— Немного золота, — кивнул Альберт. — Красиво. Лично я всегда считал, что неплохо бы нам было поэкспериментировать с цветами.
Смерть покачал головой. Чего-то все равно не хватало. А потом он понял, чего именно. Жизнеизмерители — это огромная комната, заполненная гулом исчезающих жизней, были эффективными и необходимыми вещами, просто необходимыми для порядка. Но он снова щелкнул пальцами и подул ветерок. Поля пшеницы пришли в движение, по ним покатились волны. Альберт.
— Да, хозяин.
— Тебе что, нечем заняться? У тебя есть какая-нибудь работа?
— Вроде нет.
— Тогда, может, пойдешь прогуляешься? Я разрешаю.
— Ты хотел бы остаться один,
— догадался Альберт. — Я всегда один. Но сейчас я хочу остаться наедине с собой.
— Хорошо. Тогда пойду займусь чем-нибудь в доме.
— Займись. Смерть стоял и смотрел, как танцует пшеница на ветру. Конечно, это всего лишь метафора. Люди — это нечто большее, чем пшеница. Они проживают свои короткие, насыщенные жизни, работают, пока не кончится завод, заполняя свои дни от края до края тем, что стараются просто выжить. И все их жизни имеют одинаковую длину. И самые короткие, и самые длинные — все они равны, по крайней мере, с точки зрения вечности.
Но не с точки зрения владельца жизни. Всегда хочется пожить подольше,
— произнес где-то внутри тонкий голос Билла Двера.
Писк!
Смерть посмотрел вниз. У его ног стояла крошечная фигурка. Он наклонился, поднял ее и поднес к глазной впадине. Я знал, что кого-то недосчитался. Смерть крыс кивнул.
Писк!
Смерть покачал головой. К сожалению, позволить тебе остаться я не могу, сказал он. У меня никогда не было любимчиков.
Писк!
Ты один и остался. Смерть крыс раскрыл маленькую костлявую лапку. Там стоял совсем крошечный смерть-блох, смотревший смущенно, но с надеждой. — Нет, нельзя. Я должен быть безжалостным. Я — смерть, единственный в своем роде. Он взглянул на смерть крыс. Вспомнил Азраила, заточенного в башне одиночества. — Единственный. Один. Одиночество. Смерть крыс поднял мордочку.
Писк!
Представьте себе высокую темную фигуру в окружении пшеничных полей. Нет, на коте тебе ездить нельзя. Смерть крыс верхом на коте, ты сам подумай. Глупость какая. Смерть крыс должен ездить на какой-нибудь там собаке. Представьте себе еще более огромные поля, уходящие плавными волнами к далеким горизонтам. А мне откуда знать, на какой? На каком-нибудь терьере. Поля пшеницы, живые, шепчущие что-то на легком ветерке. Правильно. И смерть, блох, тоже может на нем ездить. Одним ударом убьете двух зайцев. Ждущие, когда заработает механизм смены времен года. Образно выражаясь, конечно. А в конце всех историй Азраил, которому была ведома тайна, подумал. Я помню, как все это случится вновь.
Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Терри Пратчетта «Мрачный жнец» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».